эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня не будет футбола, не будет «Арсенала». Сегодня будут посиделки. И я скажу, что, ну, поскольку вы уже прочитали, собственно, о чем все это будет, я скажу, что для меня самого это некоторая неожиданность, потому что я, вообще говоря, себя вот знатоком Высоцкого или вот настоящим таким преданным поклонником творчества Высоцкого вообще не считаю. Понятно, что я Высоцкого слушал, я его, видимо, слушал много, так я думаю, что, ну, нормально. То есть я много песен знаю. Но, скажем, вот я на машине езжу, слушаю много разного. Вот Высоцкого я с собой не беру практически. Не знаю почему. И тем более удивительно для меня было, когда Алексей Федоров сказал, что не записать ли нам посиделки о Высоцком. А между прочим, разница между мной и Высоцким – это одно поколение, а между Алексеем и Высоцким – это два поколения. И мне стало даже интересно, я, во-первых, удивлен, что там второе поколение, оно вообще там владеет вопросом каким-то образом. И мне стало просто интересно, каким образом мы, новое поколение, второе, подчеркиваю, оно воспринимает Высоцкого. Об этом мы, Алексей, будем с вами разговаривать сегодня, да?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы будете меня вести, а я буду сопротивляться, видимо.
Ну, попробуйте. Потому что я-то как раз себя отношу к, ну, если не фанатам, то большим поклонникам творчества Высоцкого. И мне как раз удивительно, что есть люди, тем более поколение старшего, которые не разделяют моего восторженного отношения.
Ну, фанатского отношения я точно не разделяю. Я могу объяснить, почему.
Ну, попробуйте.
Потому что мне всегда казалось и до сих пор кажется, может, я просто мнение сейчас изменил чуть свое, объясню тоже сейчас почему. Мне всегда казалось, что недостаточно для песни одной составляющей. А у Высоцкого, в моем понимании, была одна составляющая – это текст, текст, текст. И музыкальное сопровождение, все, как правило, ну, мы знаем в основном под гитару. Я понимаю, что вы слушаете по-другому. Сегодня это тоже у нас предмет диспута. Но музыкальное сопровождение было, в общем, мне не нравилось. Но со временем у меня возникла такая мысль, что слегка расстроенная гитара Высоцкого всегда, это было сделано специально. То есть мне сейчас кажется, что, наверное, это была тоже такая легкая форма, ну, не то что протеста, но такого вот, такая демонстративная история. То есть гитару он расстраивал специально. Он, понятно, ее настраивал там как-то на публике всегда, между песнями там мы видели эти истории. Но все-таки, мне кажется, он специально ее оставлял недонастроенной. И в моем понимании, вообще говоря, песня – это все-таки комплекс вопросов. Это мелодия, там слова, голос. Может быть, чего-то одного не хватать, конечно, да? Но у Высоцкого мне недостаточно музыки, вот и все так, по-простому говоря.
Ну, здесь я даже сразу спорить не буду, потому что, ну и вообще спорить не буду, потому что в моем понимании Высоцкий – это вообще не про музыку, и то, что его творчество нам известно в форме песни, это, по большому счету, такая случайность и, можно сказать, казус исполнителя, что ли. То есть, ну, просто вот конкретно я хотел бы сказать, что очень четко в моем понимании разделяю очень четко Высоцкого как человека, в том числе как человека, вот там, автора, исполнителя песен, и его стихи как некую вот, истину, данную нам свыше. Как мы с вами неоднократно в подкастах у вас звучала мысль, что талант – это такое окошко в…
Это не окошко, это канал сверху.
Ну да, канал сверху. Вот в моем
который понимании… через талант транслирует просто
людям. Да. В моем понимании вот Высоцкий – это просто там либо какая-то ошибка мироздания, либо шутка Бога. То есть просто взяли топором, прорубили даже не окно, а такую дверь, дыру здоровенную, как озоновую, через которую все это вот лилось потоком сплошным. И просто вот конкретный человек оказался в эпицентре этого потока. Через него нам это все дошло. Но вот в то, что один человек мог это все там пережить, осмыслить, передать и воплотить в стихах, в это я не верю категорически, поэтому вот Высоцкий – это не человек, это явление. И именно поэтому мне, по большому счету, все равно, как он поет, как он играет на гитаре. И там одна из моих любимых песен Высоцкого, она вообще не в его исполнении даже. И это тоже, на мой взгляд, показатель, что многие его песни отлично звучат, может быть, даже лучше, чем у него самого, в исполнении других певцов.
А зачем вам тогда слушать песни? Не понимаю. Читайте тексты и все, нет?
Я вообще мало читаю, потому что, ну, в смысле, глазами на бумаге. Потому что ритм жизни такой. Я все и книги в основном слушаю, и, соответственно, песни слушаю.
Не, ну можно бегущую строку себе на компьютере поставить из текстов Высоцкого. Ну,
в автомобиле как-то не поставишь.
В автомобиле нет, да. То есть вы бы вообще, в принципе, слушали бы просто стихи, например. Ну, в исполнении Высоцкого, окей. Но стихи просто, да? Не стихи, как стихи, а просто тексты, переложенные из песен, да? Или все-таки...
Ну,
или
не,
все-таки...
не готов так сразу ответить, потому что все-таки музыка, она задает какой-то ритм, стихи вот таким фоном слушать очень тяжело. А музыку можно.
Так какая у вас песня? Давайте с нее начнем. Какая? Вот вы сказали, песня одна из самых таких вот, которая даже не в его исполнении. Давайте и начнем с нее.
Давайте.
Что это?
Белый вальс.
Давайте послушаем. Я не знаю, даже знаю ее или нет.
Какой был бал, накал движения, звук нервов, сердца стучали на три счета вместо двух. К тому же дамы приглашали кавалера. На белый вальс традиционный и захватывал дух. Ты сам, хотя танцуешь с горем пополам, давно решился пригласить ее одну. Но вечно надо отлучаться по делам, спешить на помощь, собираться на войну. Вот все ближе, все реальней становясь, она, к которой подойти намеревался, идет сама, чтоб пригласить тебя на вальс. И кровь виски твои стучится в ритме вальса. Ты внешне спокоен средь шумного бала, но тень за тобою тебя выдавала. Металась, дрожала, ломалась она в зыбком свете свечей. И бережно держа, и бешено кружа, ты мог бы провести ее по лезвию ножа. Не стой же ты, руки сложа, сам не свой ничей. Был белый вальс, конец сомнения маловера, и завершение юных снов, забав у тех. Сегодня дамы приглашали кавалеров не потому, что мало храбрости у тех. Возведены на время бала в звание дам, и кружит голову нам вальс, как в старину. Партнерам скоро отлучаться по делам, спешить на путь. водопад подольше не прервался. Она пришла, чтоб пригласить тебя на жизнь. И ты был бел, бледней стен белей вальса. Ты внешне спокоен средь шумного бала, но тень за тобою тебя выдавала. Металась, дрожала, ломалась она в зыбком свете свечей. И бережно держа, и бешено кружа, ты мог бы провести ее по лезвию ножа. Не с той же ты руки сложа, сам не свой и ничей. Где б ни был бал, в лице или в доме офицеров, в дворцовой зале, в школе, как тебе везло. В России дамы приглашали кавалеров во все века на белый вальс, и было все белым бело. Потупя взоры, не смотря по сторонам, через отчаяние, молчание, тишину спешили женщины прийти на помощь к нам. Их бальный зал величиной во всю страну. Куда бы ни бросила тебя, где бы ни исчез, припомни бал, как был ты белый, улыбнешься, век будут ждать тебя и с моря, и с небес. И пригласят на белый вальс, когда вернешься. Если петь без души вылетает из уст белый звук, если строки ритмичны без рифмы, тогда говорят белый стих. Если все цвета радуги вместе сложить, будет свет, белый свет. Если все в мире вальсы сольются в один, будет вальс, белый вальс.
Эту песню исполняла, я бы сказал так, бардесса, то есть бард, девушка, которую зовут Галина Хомчик. Я в ее исполнении слышал несколько песен Высоцкого, других эту нет. Меня вообще это не впечатляет никак, то есть вообще исполнение Хомчик. Нет, она в смысле бардовские песни иногда поет и какие-то нормальные, но это меня совершенно не задевает, это исполнение. И самое главное, я не понимаю, а что у вас-то вот в песне задело? Это песня такого порыва, как мне кажется, написанная в романтическом порыве, и она, так, я бы сказал, не очень характерна для творчества Высоцкого. Что там вы в ней нашли? Какие-то автобиографические близости?
Видите ли, вообще сказать, что какая-то песня характерна для творчества Высоцкого, это очень смело, поскольку, и мы это сегодня затронем, исключительно много и жанров, и тем. А, на мой взгляд, это одна из тех лирических песен, которые как раз демонстрируют, что ли, глубину проникновения в тему. Я не знаю, насколько вы бездушный человек, Иван, но, на мой взгляд, вот, говорить, что совсем никакие струны не затронула, ничем не задела эта песня, это там расписаться как раз в отсутствии струн в душе. Потому что и сам смысл, заложенный в песне, который, вот, на мой взгляд, воплощается в строчках «Век будут ждать тебя и с моря, и с небес», и как раз вот этот очень подходит именно женский голос исполнительницы здесь, именно этот голос. Вот я, несмотря на то, что песню миллион раз слушал, но тем не менее и сейчас, прослушивая, все равно чувствую, что как-то душа вот разворачивается.
Я, наверное, да, скорее черствый, чем там тонкий, но у меня бывают какие-то тоже романтические порывы, но эта песня вообще ничего просто, ничего не задела. В этом исполнении, я еще думаю, что в авторском исполнении возможно, я не знаю эту песню, первый раз слышал. В авторском, возможно, она бы меня, автор смог бы до меня что-то донести, а Галина Хомчик до меня не донесла ничего. Ну, то есть совсем ничего.
Ну, на мой вкус, Высоцкий эту песню поет значительно хуже.
Нет, это возможно. Я спокойно отношусь к тому, что, например, люди чью-то песню поют лучше, чем автор. Да, это не кажется мне нонсенсом в целом. Другое дело, что у нас у всех существуют ведь стереотипы. То есть ты, когда слышишь слово «Высоцкий», то у тебя сразу возникает стереотип, что должен быть хриплый голос под чуть расстроенную гитару. А то есть прилично расстроенную. В данном случае этого нет, это и хорошо, что этого нет. И сегодня мы постараемся там стереотипы эти обойти, наверное. И в первую очередь мы не будем рассказывать о биографии Высоцкого, ну, как-то массово. Что-то мы вынуждены задеть будем все равно. Но принципиально мы ничего тут нового не скажем. И все любители творчества Высоцкого биографию знают. Мы буквально там какие-то вехи заденем. Скажем, что он родился в 1938 году. А скончался в 1980 году, в дни Олимпиады, то есть он прожил всего 42 года. На самом деле он был актером, актером театра на Таганке. И в этом смысле он был профессионалом и пел со сцены в том числе, то есть не был самодеятельным артистом. И более того, у него даже было официальное признание, там в каком-то 78 году ему там присвоили какое-то звание, какого-то вокалиста. То есть он, это не была самодеятельная песня, как бы в том понимании, которое в него раньше вкладывалось. Это все-таки была профессиональная песня. И он был артист и певец, да. Ну, вот я тут сложно. Барт, Менестрель, это все я предлагаю сейчас убрать по отношению к Высоцкому, потому что Высоцкий это, да, отдельная фигура абсолютно. И она в то время она была вообще одна, по большому счету. Ну, просто не было рядом вообще фигуры, которая могла бы сравниться. То есть, рядом просто произнести там Высоцкий, а вот там есть еще там Петров, допустим. Нет, нет. То есть, есть Высоцкий, все. Вся страна знала Высоцкого. Абсолютно вся. И когда он умирал, извините, да я чуть говорю, когда он умирал, умер, мы же, информации было очень мало в советское время. Я был в колхозе на уборке лука, по-моему, или укропа, я уже забыл. И в поезде обратно мы ехали, и нам человек в поезде сказал, что умер Высоцкий. И это было 25 июля как раз, то есть прямо в этот же день уже в Питере знали, что в Москве умер Высоцкий. Представляете, какая была, какого уровня фигура вообще была, что знали. И вопроса, кто такой Высоцкий, не было, хотя у меня там был первый курс института. Да, извините.
Да, собственно, вы только подтверждаете вот мою оценку и то, что с годами это отходит немножечко, и начинаете, и вы в том числе в своих вот музыкальных подкастах, разбирая музыку тех десятилетий, я бы еще понял, если бы вообще не затрагивали Высоцкого, то есть оставляли на потом, на специально, а так проходите, что, дескать, ну вот, слушали тех, Высоцкого, еще и тех. То есть, в моем понимании, это примерно так, как если бы вы говорили, там, а сегодня у нас подкаст про тренеров английской премьер-лиги, мы знаем Сэма Эллардайса, мы знаем Роя Ходжсона, мы знаем Алекса Фергюсона, мы знаем Стива Брюса, еще вот тех. То есть, вот так вот, походя перечислять. Насчет актер, артист, вот еще раз повторюсь, вообще отделяю стихи Высоцкого от всей его жизни и от, в том числе, профессиональной, потому что в моем понимании, как именно актер-артист, Высоцкий достаточно однобок и примитивен, он, по большому счету, играл одну и ту же роль всегда и в фильмах, и в спектаклях. А как человек, я как раз, несмотря на то, что являюсь поклонником, не сильно знаком с биографией Высоцкого, но те аспекты, что мне известно, заставляют меня делать вывод, что человек он был не самый лучший, и вот чем меньше об этом знаешь, тем лучше.
Тут я с вами согласен. И вообще эта тема, что гений и злодейство несовместимы, это очередной миф. По типу того, что Арсен Венгер не имел денег, чтобы тратить. Это стереотип, потому что на самом деле гений и злодейство соседствуют практически всегда.
Ну да, ну насчет злодейства, опять же, может, я чего-то не знаю.
Что такое злодейство, смотря, да, как трактовать. Да. Но примером для поведения в жизни гений, как правило, не является. Да, тут нет сомнений никаких. Да.
Поэтому я все-таки предпочитаю определение поэт. И, на мой взгляд, я готов отстаивать это мнение. Высоцкий – величайший русский поэт 20 века. То есть я специально готовясь к подкасту, осознавая свою некоторую слабость в вопросе поэзии, несмотря на некоторым образом филологическое образование, там, перечитал список тех, кого причисляют к этой когорте, но так и не нашел, вот, как вы говорите, никого, кого можно было бы даже рядом поставить.
Ну, скажите-ка, из кого выбирали?
Да, от Серебряного века, от Блоков, через Маяковских, Цветаевых, до Бродского и многочисленных бардов.
Ну, у меня, у меня тут все просто, значит, вот эту книжку Высоцкого «Нерв», единственную выпущенную в Советском Союзе, вы понимаете, да, то есть это был не то, что дефицит, это был вообще там... То есть, когда она попала в руки, то есть, ты знал, что ты неимоверный везунчик, и что вообще... И дали тебе ее на один день, грубо говоря. То есть, ее надо прочитать за день и отдать. Так вот, я ее дочитать не смог. Вот, и отдал ее недочитанной, там, наполовину, наверное.
Так это сборник стихов или...
Да, это сборник... Не-не-не, это сборник стихов. Единственное, единственное то, что было в Советском Союзе, официально вышло. Я единственное, не помню, после ли это смерти вышло или до. Я думаю, что, наверное, после скорее. Но не важно.
А какой другой сборник стихов вы прочитали?
Не-не-не, вы имеете в виду вообще?
Да.
Не, ну, Бродского я читаю с удовольствием до сих пор, например. И если меня спросить там... кто поэт, Бродский или Высоцкий, так у меня ответ однозначен, что Высоцкий вообще не поэт. Вообще не поэт. В лучшем случае поэт-песенник, да. А поэт просто нет. Хорошо, не мой поэт. Он может быть и поэт, но это не мой поэт. То есть я его читать не буду при случае. А Есенина буду и Цветаеву буду, конечно, да.
Ну, это только еще раз подтверждает, что вы не просто черствый человек, но еще и страшно далеки от народа.
Да-да-да, естественно.
То есть, потому что значительная доля и популярности, и гениальности Высоцкого именно в том, что он такой человек своего народа, даже вот не как, опять же, человек, а вот в его стихах есть понимание этого самого народа, каких-то его и сложной судьбы, и таких житейских радостей, но и возвышенных ценностей и стремлений. Да? И вот, коли уж вы там упомянули день рождения, год рождения, то я предлагаю как раз сейчас послушать песню. По сути, несколько автобиографическую, которая так и называется «Баллада о детстве».
Давайте.
Час зачатия я помню не точно, значит, память моя однобока. Но зачат я был ночью порочно и явился на свет не до срока. Я рождался ни в муках, ни в злобе, 9 месяцев — это не лет. Первый срок отбывал я в утробе, ничего там хорошего нет. Спасибо вам, святители, что плюнули да дунули, что вдруг мои родители зачать меня задумали. В те времена укромные, теперь почти блинные, когда срока огромные брили бы тапы длинные, их брали в ночь зачатия многих даже ранее. А вот живет же, братья, моя честна компания. Ходу, думушки, резвые, ходу! Слово, строченьки, милое, слово! Первый раз получил я свободу,
по указу от 38-го. Знать бы мне, кто так долго мурыжил, отыгрался бы на подлеце. Но родился и жил я, и выжил. Дом на Первомещанской в конце. Там за стеной, за стеночкой, за перегородочкой, соседушка с соседочкой баловались водочкой. Все жили вровень скромно так, система коридорная. На 38 комнатах всего одна уборная. Здесь на зуб зуб не попадал, не грела телогреечка. Здесь я доподлинно узнал, почем она копеечка. Не боялась сирены соседка, и привыкла к ней мать понемногу. И плевал я, здоровый трехлетка, на воздушную эту тревогу. Да не все то, что сверху от Бога, и народ зажигалки тушил. И как малая фронту подмога, мой песок и дырявый кувшин. И било солнце в три луча сквозь дыры крыши просеяна. На Евдоким Кирилловича и Гисю Моисеевну. Она ему как сыновья, да без вести пропавшие. Эх, Гиська, мы одна семья, вы тоже пострадавшие. Вы тоже пострадавшие, а значит обрусевшие. Мои без вести павшие, твои безвинно севшие. Я ушел от пеленок и сосок, пожевал, не забыт, не заброшен. Но дразнили меня недоносок, хоть и был я нормально доношен. Маскировку пытался срывать я, пленных гонят, чё ж мы дрожим. Возвращались отцы наши, братья, по домам, по своим да чужим. У тети Зины кофточка с драконами да змеями, то у Попова Вовчика отец пришел с трофеями. Трофейная Япония, трофейная Германия, пришла страна лимония, сплошная чемодания. Взял у отца на станции погоны словно цацкие, а из эвакуации толпой валили штатские. Осмотрелись они, оклемались, похмелились, потом протрезвели. И отплакали те, кто дождались, не дождавшиеся отревели. Стал метро рыть отец Витькин с Генкой. Мы спросили, зачем? Он в ответ: мол, коридоры кончаются стенкой, а тоннели выводят на свет. Пророчество папашина не слушал Витька с корешем из коридора нашего. В тюремный коридор ушел, но он всегда был спорщиком, припрут к стене откажется. Прошел он коридорчиком и кончил стенкой, кажется. Но у отцов свои умы, а что до нас касательно, на жизнь засматривались мы уже самостоятельно. Все от нас до почти годовалых толковищу вели до кровянки. А в подвалах и полуподвалах ребятишкам хотелось под танки. Не досталось им даже по пули. Время слухи, живи до души. Не дерзнуть, не рискнуть, но рискнули из напильников делать ножи. Они поткнутся в легкие от никотина черные. По рукоятке легкие, трехцветные наборные. Вели дела обменные, сопливые острожники, настройки немцы пленные. На хлеб меняли ножики, сперва играли в фантики, при стенах с крохоборами. И вот ушли романтики из подворотен порами. Спекулянтка была номер первый. Ни соседей, ни бога, ни труся, жизнь закончила миллионершей. Пересветова тетя Маруся. У Маруси за стенкой кавели, и она там втихую пила. А упала она возле двери, некрасиво так зло умерла. Нажива, как наркотика, не выдержала этого. Бахатенькая тетенька Маруся Пересветова. Но было все обыденно, заглянет, кто расстроится. Особенно обидела богатство метростроевца. Он дом сломал, а нам сказал, у вас на сыне вытерты. А я, за что я воевал? И разные эпитеты было время, и были подвалы. Было дело, и цены снижали, и текли куда надо каналы, и в конце куда надо впадали дети бывших старшин до майоров, до ледовых широт поднялись. Потому что из тех коридоров вниз подручней было, чем ввысь. В
вниз подручней было, чем гусь. Вниз подручней было, чем гусь.
Ну, я скажу, что это, как бы, так сказать, не самая глубокая песня Владимира Высоцкого. И сказать, что вообще она меня как-то задела, не могу. То есть, ну, да. Логика понятна, песня, что он хотел сказать, понятно, но мне кажется, у него есть гораздо более сильные вещи на примерно те же темы или на части этих тем, тут такая уже широкая. А когда он написал эту песню, не знаете?
Ну, в какой-то Нет, период. Этого не знаю.
Ну, не знаю, я вот ее прослушал все и забыл, в следующий раз не вспомню даже, как называется.
Ну... Опять же, это во многом зависит, наверное...
Нет, да это вопрос вкусовщины.
Тут да, нет... не только от вкуса, еще от какого-то... И от жизненного опыта, и от отдельных элементов, от эмпатии, там, то есть способности прочувствовать какие-то моменты за другого человека, да. Якобы. Вот у меня здесь, вот в конкретно этой песне, например, задевает два момента. Во-первых, это, ну, вот это вот, что ли... пацанская склонность к некой блатной романтике. Дескать, если не война, то вот в криминал. И я рос в небольшом провинциальном городе, и там это буквально на глазах развивалось, и, собственно, легко можно было понять, как да, из одних коридоров люди уходят в другие. Прям наблюдать, да. И в то же время меня вот как-то очень сильно задевает момент, когда вот этот вот младший возраст, то есть вот 2-3 года у Высоцкого, нет, чуть постарше, там 3-4, прошел при, как раз война началась, Великая Отечественная, и вот это вот ощущение ребенка, который, ну, на мой взгляд, вот этих скупыми словами, но так ярко изложено отношение, вот именно детское отношение к войне, к потенциальным там бомбежкам и тому подобное. И это, вот эта простота, она меня, честно говоря, пугает до жути. У меня там... Сын скоро будет примерно в таком возрасте, и я...
Вы ожидаете бомбежек, что ли? Я не понял.
Ну, в ситуации последних лет, скажем так, я их допускаю. И очень не хотелось бы оказаться правым.
Да-да, в советское время, как раз когда Высоцкий, как сказать, был на пике, тогда была частушка. По популярности сравнимая с песнями Высоцкого, она была такая, что «С неба звездочка упала прямо милому в штаны, пусть бы все там разорвало, лишь бы не было войны». Это была такая народная пародия на пропаганду борьбы за мир, которая в Советском Союзе велась. Советский Союз же изображал себя самую мирную в мире державу, которая только защищается и никогда ни на кого не нападает. И народ вот отреагировал такой частушкой, она была чрезвычайно популярна. Продолжая вот предыдущую нашу беседу, тему точнее про народность, безусловно, Высоцкий это народный, я бы сказал, все-таки исполнитель, не знаю насчет поэта, исполнитель в целом, потому что все его песни народные, в том смысле, что просто он своим языком излагает мысли народа. Это не его мысли, ну, в хорошем смысле. Мысли это его, но они на огромное количество процентов совпадают в целом с мыслями нации и этноса всего. И поэтому он был настолько популярен. Ведь он был, по большому счету, вот представьте, с точки зрения современной, да, полное отсутствие рекламы, полное забвение, то есть неупоминание в центральной прессе, ну, полное, абсолютное. Какие-то концерты, которых было, кстати говоря, 1500 штук, так просто огромное количество, но вот узнать о них просто так было невозможно. То есть нужно было там искать ходы, там какие-то иметь знакомства соответствующие, чтобы понимать, где там, что, когда будет. Чтобы сходить, я не был никогда на концертах Высоцкого, я и не рвался, правда. Но я даже и не слышал, чтобы кто-то из там моего окружения был на этих концертах. Так вот, будучи в полном абсолютном загоне, Высоцкий был совершенно народным трибуном, даже можно сказать. И причина этого в том, что, конечно, вот этот официоз, который демонстрировался с телевизора, и Высоцкий, это были абсолютные антагонисты, полная противоположность. А народу было ближе, естественно, то, что пел Владимир Семенович. Тут говорить не о чем, потому что там всякие вещи, ну, я не знаю, там, Мишка Шифман, Башковит, там, это никогда бы нигде люди услышать не могли, кроме как вот в народном творчестве, в хорошем смысле народном, не ансамбль «Калинка» там. Так что да, тут спорить не о чем. Высоцкий — это народный исполнитель все-таки, я думаю. Все-таки. Я не думаю, что люди читали его стихи по большому счету, ну, в массе своей, а песни слушали практически все. Окей, давайте, что будем слушать следующее?
Ну, я не поддамся на вашу подачу насчет Мишка Шифман Башковит. Это...
У него предвидение.
Да, чуть дальше мы вернемся к шуточному пласту песен Высоцкого. Сейчас я бы предложил все-таки, дам вам еще один аргумент за звание поэта. Угу. То есть поэта же не обязательно читать, вы говорите, вот никто не читал.
Не, ну, нужно слушать, можно, да.
Да, и Пушкина-то в свое время вообще никто не читал, наверное, именно. Слушали в первую очередь.
А... По интернету, нет? Как слушали-то?
Я
думал, что Пушкина читали как раз там.
Ну,
бумага была уже.
Высший свет читал, а народ, а все-таки без народа вряд ли возможно столь широкая популярность.
Так Пушкин тоже народный поэт был, безусловно,
да,
вообще.
Он, да, говорить народ ни о чем. Был грамотный.
Неграмотный, но... Пушкину не нужно было это знать, грамотный, неграмотный народ.
Он народу был... нужно было, чтобы знать Пушкина, как-то его воспринимать. Его воспринимали на слух.
Я не уверен, что там
не умели.
Народ в целом воспринимал Пушкина тогда.
Ну ладно, сейчас не о Пушкине.
Да.
Да. Про Высоцкого. На мой взгляд, еще один, помимо вот этих смыслов текста, еще один очень важный показатель именно поэта – это владение словом. То есть умение и размером, и рифмой, и какими-то переходами, и где-то недоговорками, где-то сочинительством новых слов показать, ну, передать вот ту идею, которая заложена в тексте. И это, кстати, беда многих поэтов, то, что они пишут в каком-то одном стиле. Даже не про жанр говорю, а именно про стиль. То есть там Маяковский, он по большому счету однообразен. Несмотря на всю свою, опять же, гениальность, и там, мне Маяковский очень нравится, но его вот этот вот рубленый стиль, он един практически во всем творчестве. У Высоцкого песни абсолютно разные, и длинные, и короткие, и сложные, и простые, и с переподвыпадвертом. Вот, на мой взгляд, как раз это владение словом, оно очень хорошо отражено в песне, которая называется «Утренняя гимнастика». Вот ее и предлагаю послушать.
Глубокие руки шире, не спешите, 3-4. Бодрость духа, грация и пластика, общеукрепляющая, утром отрезвляющая, если жив, пока еще гимнастика. Общеукрепляющая, утром ободряющая, если жив, пока еще гимнастика.
Если вы в своей квартире лягте на пол 3-4, выполняйте правильно движения. Прочь влияние извне, привыкайте к новизне, что глубокий до изнеможения. Прочь влияние извне, привыкайте к новизне, что глубокий до изнеможения. Очень вырос в целом мире грипповирус 3-4, ширится, растет заболевание. Если хилый, сразу гроб, сохранить здоровье чтоб, применяйте, люди, обтирание. И если хилый, сразу гроб, сохранить здоровье чтоб, применяйте, люди, обтирание. Разговаривать не надо, приседайте до упада, да не будьте мрачными и хмурыми. Если очень вам не имется, обтирайтесь, чем придется, водными займитесь процедурами. Если очень вам не имется, обтирайтесь, чем придется, водными займитесь процедурами. Не страшны дурные вести, начинаем бег на месте, выигрыши даже начинающий. Красота! Среди бегущих первых нет, и отстающих бег на месте общепримиряющий. Красота! Среди бегущих первых нет, и отстающих бег на месте общепримиряющий. Бегущих первых лет и отстающих бег на месте общепримиряющий.
Ну, эта песня точно народная, потому что ее знали все, с кем я общался. И это классическая... То есть, это реальная классика была, что красота среди бегущих первых нет и отстающих, потому что бег на месте общепримиряющий. В противовес спорту вот такая физкультура, да. Да, то есть песня реальная классика. И, кстати говоря, ее одну из немногих издавали на пластинке. И я ее первый раз слушал на пластинке фирмы «Мелодия». Это было, я не знаю, году в 76-м, может быть. А на самом деле, я думаю, я, честно говоря, не знаю, но я думаю, что это пародия на производственную гимнастику. Сейчас это невозможно представить себе, однако по радио, по центральному, была производственная гимнастика. То есть, в принципе, на работе можно было включить радио, там, я не помню, во сколько, по-моему, это было там в 11 утра, если мне память вот не изменяет, и сделать гимнастику настоящую, там, под рояль, говорили там, поднимите руки, там, вздохните, туда-сюда, то есть на рабочем месте ты мог сделать гимнастику. Сейчас это невозможно себе представить, просто... А тогда это было реально. Соответственно, все знали, вот, что там в 11 утра это рабочая гимнастика. И эта песня, мне кажется, она просто была пародией. Потому что там были такие бравурные тексты. Там. Ну, не было, конечно, такого, что сейчас мы присядем во славу ЦК КПСС. Но смысл был примерно этот.
Ну, тут даже не стал бы искать пародию. Хотя вам виднее. Но я вернусь к владению словом. Просто вот это вот прочь влияние извне, привыкайте к новизне.
Вдох глубокий до изне.
Не, мажение. Да, то есть вот это вот рифма в середине слова, это, на мой взгляд, именно владение русским языком настолько гениальное, что далеко не всем... Поэтому оно далось. Именно поэтому даже рядом с Высоцким мне сложно поставить кого-то. Именно в силу вот мастерства владения словом.
Ну, Александр Сергеевич, позволите все-таки поставить? С натяжкой,
ну,
я чувствую.
Не, ну, я все-таки про 20 век говорил всегда.
Mm-hmm. Не знаю, я... Да, да, у Высоцкого, конечно, есть совершенно потрясающие обороты, но я согласен с тем, что все это приходит свыше, он не учился этому, то есть это все, конечно, такая мощная трансляция через него, которая шла вот, да, да. Да, тем более, что вот в Советском Союзе все было законопачено по максимуму, и была миллионная армия конопатчиков, и каким образом, конечно, вот была такая черная дыра в виде канала Высоцкий, я до сих пор до конца не понимаю. Вы знаете, ходили такие слухи, что члены Политбюро сами слушали Высоцкого. То есть там вроде его как притесняли, и там не давали концерты, там и то, и все, пятое-десятое, но в реальности они сами его слушали. И я помню, рассказывал какой-то там взрослый дядя, тоже я еще в школе учился, что на праздничный вечер ЦК КПСС, закрытый в Кремле, приглашали его, чтобы он пел там. Я не исключаю, что это правда, потому что, несмотря на то, что он как бы был в забвении в официальном, но тем не менее, вот реальных притеснений... Его не было. Ему давали играть в театре. Ему давали как-то сниматься в кино. Ему... Он там... Я знаю, что он был там расстроен, что ему не то дают в театре там. Не всегда там давали ему то, что он хотел, и так далее, и так далее. Но, тем не менее, там... Он не был, конечно, он не был обласкан властью, тут говорить нечего. Но он не был притеснен так, как притесняли других там деятелей. Ну, я даже того же Макаревича возьму. То есть Макаревичу запрещено было выступать в Москве. Ну, просто тупо запрещено. Концерты разгонялись, туда пригонялись толпы милиции. То есть борьба с роком некая советской властью велась, настоящая. Без посадок, конечно, почему-то. Ну, видимо, она была уже полояльнее, чем там в 50-е годы. Но вот Высоцкий, он, в общем, более того, вы знаете, что Высоцкий был женат на Марине Владе. Вы знаете, что выезды из страны в целом вообще были, ну, неимоверно затруднены просто. Тем не менее, поскольку он был женат на француженке, ему разрешалось там как-то выезжать во Францию с частным визитом, откуда он ездил? В США, что было запрещено вообще откуда-то выезжать. То есть, если разрешали выехать во Францию, там, на 3 дня, ты мог побыть 3 дня во Франции и больше никуда. Он в США давал концерты, в Канаде давал концерты в 79 году. Был на Мексике, там, на Таити. То есть, он много куда ездил из Франции уже, выезжавших к жене.
Оттуда. По Москве ездил на Мерседесе.
По Москве ездил на Мерседесе, совершенно верно, да.
Что... Ну, это к вопросу уже о личности. Ну,
насчет того, я что... к тому, что если бы на него так по-серьезному накатывали, то ни на каком Мерседесе он бы не ездил, и никакие концерты в Нью-Йорке бы не давал.
Ну, я попытаюсь дать ответ. Ну, на мое мнение, здесь два фактора сыграли роль. Во-первых, да, наверняка он, талант Высоцкого, имел в своих поклонниках на самых-самых верхах власти, и у него даже есть песня «Прошла пора вступлений и прелюдий, все хорошо, не вру без дураков, меня к себе зовут большие люди, чтобы я им пел охоту на волков».
Ну, верю, да. Что это чистая правда. Да.
Но на мой взгляд, это все-таки... Не единственное, а может быть и не главное. Высоцкий был по-хорошему лоялен. Не знаю, власти, стране или тому подобное, но известен его ответ на одной из пресс-конференций как раз где-то на Западе, что там у меня есть претензии к моей стране, но обсуждать я их буду не с вами. И вот это вот... Народность, которая выражалась не только в текстах песен, но и в лояльности к своей стране, как бы она ни называлась и какую бы идеологию сейчас не исповедовала, она тоже, я думаю, играла свою роль в защите. Ну и третье, я хотел бы отметить, что пример Высоцкого – это как раз пример того, что настоящий талант, он не... вовсе не обязан спекулировать на каких-то политических антиморальных или моральных, наоборот, темах, настоящий талант может писать про совершенно простые вещи, и все равно это будет гениально, будет пользоваться популярностью и не будет при этом задевать каких-то чувств или нервировать власть придержащих и тому подобное. Потому что вот тот рок, против которого велась там война с советской властью, как вы говорите, стоит признать, что эта война была двусторонней. То есть и рок воевал против советской власти.
Ну, очень так слабо. Ну да, он пытался ее задеть как-то, конечно.
А Высоцкий не воевал. И это как раз то, что он обходил стороной такие темы, которые вот вы постоянно выпячиваете как центральные.
Нет, извините. Он не то, что не обходил их стороной. Он в них лупил просто. Он стрелял в них. Стрелял. Другое дело, что власть придержащие тоже понимали, что нужен какой-то выход, да, из всего этого. И для них Высоцкий был некой отдушиной. Он мог быть неприятной там отдушиной, но он был некоторой отдушиной. Так же, как анекдоты. Да, ведь по большому счету советская власть после Сталина, она за анекдоты не сажала. Хотя про Брежнева было такое несметное количество анекдотов, что просто, просто, я там не знаю, сотнями их люди придумывали. Но за них в результате при Брежневе в тюрьму не сажали. То есть считалось, что это достаточно безвредно. Видимо, про Высоцкого тоже считалось, что это достаточно безвредно и напрямую угрозу существующему строю не несет.
Ну, возможно. Но я бы все-таки вот сейчас предложил остановиться на моменте, что настоящий гений, он может одинаково талантливо писать про любые вещи, и в том числе огромный пласт творчества Высоцкого – это гимны профессиям разнообразным. И уж, казалось бы, эта тема многократно уже и опошлена, и осмеяна, и то, что типа соцреализм, профессиональный роман можно написать только в каком-то бездарном ключе. На мой взгляд, песни Высоцкого это так явно опровергают. Вот одна из моих любимых песен.
Я угадаю сейчас. «Черное золото».
Да, совершенно верно.
Хорошая песня. Тут не поспоришь. Давайте послушаем.
Космос, метры грунта надо мной, и в шахте не до праздничных процессий, но мы владеем тоже внеземной и самую земною из профессий. Любой из нас, ну чем не чародей, из преисподней наверх уголь мечем, мы топливо отнимем у чертей. Свои котлы топить им будет нечем. Сорвано, уложено, сколото, черное надежное золото. Да сами мы, как дьяволы, были, зато наш поезд не уйдет. Порожний терзаем чрево матушки земли, но на земле теплее и надежней. Вот вагонетки душу веселя проносятся, как в фильме о погонях, и шуточку даешь стране угля. Мы чувствуем на собственных ладонях сорвано, уложено, сколото, черное надежное золото. Воронками изрытые поля, не позабудь и оглянись в гневе, но нас благословенная земля прости за то, что роемся в очреве. Не бойся заблудиться в темноте и захлебнуться пылью. Не один ты, вперед и вниз мы будем на щите. Мы сами рыли эти лабиринты. Сорвано, уложено, скрыто.
колото, черное надежное золото. Взорвано, уложено, сколото, черное надежное золото.
Песня хорошая, тут не поспоришь. Да, знаю я ее, конечно, хорошо. Слушал ее многократно. Единственное, что с годами я понял, что это, конечно, название «Черное золото». Для нашей страны это не про уголь, а про нефть вообще.
То есть, ну, нашей сейчас,
Так это было и тогда. Просто все равно это... Мы экспортировали нефть, на нее покупали хлеб. Это все было в советское время. Уголь добывался для внутренних нужд. Поэтому это... Ну... Наверное, Высоцкий был где-нибудь у шахтеров, там произвел впечатление тяжи шахтерского труда, он написал эту песню. Но, глобально говоря, черное золото для страны, это, конечно, не уголь. Не уголь.
Ну, у Высоцкого и про нефть песни есть, тоже неплохие.
Не знаю,
кстати. Но это...
Есть, да?
Да. Один чудак из партии геологов сказал мне... вытрев грязь из сапога, послал уже Бог на голову нам олухов, откуда нефть, когда кругом тайга.
Олухов, которые говорят, да, откуда нефть, когда кругом тайга, да?
Не-не-не, геологи не верили, дескать, а ученые высчитали и нашли. Ну, это мы слушать не будем. Мы вообще, понятное дело, много чего слушать не будем.
Нет, это-то понятно. Мы слушаем, Алексей, строго по вашим указаниям.
Да, и... а я стараюсь давать даже не самые, может быть, известные и такие центровые песни, потому что их наверняка многие и слушали. Ну и уж если кто-то не сильно знаком, но наш подкаст побудит, познакомиться с творчеством Высоцкого, то мимо там той же «Охоты на волков» или «Мишка Шифмана», вашего любимого, уж точно не пройдет.
Но об этом мы поговорим уже, наверное, во второй части. Я выступлю там, да, как это, союзником тех слушателей, которые все-таки хотят услышать такую совсем классику. Потому что мне тоже кажется, что незнакомые песни – это хорошо, но лучше, чтобы была какая-то классика. На этом мы первую часть закончим и ровно с этого места вступим во вторую часть. Всем самого доброго, не выключайтесь, скоро будет вторая часть.
До свидания.